Дорогая молодежь, братья и сестры, мне поручена тема, как делиться верой с неверующими. Но прежде чем я скажу эту тему, я сразу хочу предупредить братьев-альтернативщиков, кто уже пошел на альтернативную службу, только начал ее, или кто-то пойдет еще. Просьба, после моего слова надо будет пройти сюда, и мы совершим молитву благословения. Друзья дорогие, я прочитаю место Писания, записанное во втором послании Коринфянам, в 4 главе, с 3 по 6 стихи, так написано. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования к славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Братья и сестры, вот в этом слове это апостол Павел написал. Он говорит, благовествование наше закрыто для погибающих, для неверующих. А моя тема – свидетельство неверующим. Друзья дорогие, имеем ли мы право аудиторию слушателей делить на верующих и неверующих? Но оно все равно так. Знаете, написано, сеятель слова, семя сеет, и семя падает на дорогу, в тернии, на каменистую почву. И ни в одном случае не имеет пользы. И только в последнем на добрую почву дает плод. Но удивительно, друзья, что может же так быть, что дорога будет распахана? Или терния будет вырвана? Или камни будут выбраны? И все-таки семечко приживется? Но бывает такое, что мы видим, что даже асфальт вот так вспучивается и пробивается росток. Там, где он не должен расти. Ну, я так скажу, свидетельство одной девушки, когда она услышала первый раз свидетельство о Боге, она сказала так. Давайте на эту тему говорить не будем. Тема о Боге меня раздражает. Ну, зачем раздражать людей? Может, они не предназначены к спасению? А потом это слово попало в ее душу, она стала верующей. Позже она стала моей женой, а теперь, мне кажется, у ней больше веры, чем у меня. И я думаю, а что, если бы ей никто не засвидетельствовал? И поэтому имеем ли мы право одним говорить, а другим не говорить? Или так, ну как бы снимая с себя ответственность, как попало? Потому что все равно для погибающих, для неверующих. Друзья, вот апостол Павел, он проповедовал везде. Вот Иисус знал, что в человеке, знал, кто суть неверующий, кто предаст его, а мы не знаем, и поэтому мы должны проповедовать всем. Из книги Джон МакАртура, такие две выдержки хочу как-то напомнить, книга «Найдена воля Божия», и там он так пишет, «Благовестие не является сугубо делом проповедника, это наша общая задача. Благовестие также не является просто распространением евангельских буклетов, где только возможно, каким бы хорошим это дело ни было. Благовестие включает в себя и благочестивую жизнь перед лицом безбожного мира, а это повлечет за собой гонение, ведь мир не любит Иисуса». И второе высказывание. Здесь так написано. Одна из современных проблем благовестия заключается в том, что христиане не хотят слишком близко и смело подходить к миру и как должно рассказывать ему об Иисусе Христе. Многие христиане пытаются незаметно класть Евангелие в задний карман чьих-то брюк. Ну, может быть, это газета в чей-то ящик. Я, друзья, не против ложить газету в почтовый ящик, если эти хозяева хотят получать. А может быть, мы просто извиняем себя. Я не хочу встречаться с этим человеком. Да мне и нечего сказать. А пускай газету читает. Засунул. И не знаешь, какая польза от этого. Друзья дорогие, а это наша задача. Благовестие. И встречаться лицом к лицу с этим миром. И вот три таких примера из жизни апостола Павла. Как бы мы скажем, неудачные проповеди. Ну, допустим, 17 глава Деяний апостолов. Ну, такая популярная проповедь в Афинах. И вот смотрите, кто его слушает? Афиняне. Написано, эпикурейские статические философы и иностранцы. Вообще, какое мнение у них об апостоле Павле? Друзья, я не читаю, я просто как бы выписку. Что-то странное. Потом они с ним спорили на площадях. Потом что-то новое. Что хочет сказать этот суеслов? Надсмехались. А потом, ну я так представляю, может быть, затыкая уши, говорили, когда в воскресенье он сказал, послушаем тебя в другое время. И все. И как бы проповедь не удалась. Но удивительно, друзья, что была и другая категория людей в этом обществе. Смотрите, написано «некоторые мужи», и потом имя. Среди них был Дионисий Ареопагит и женщина Дамарь, и некоторые другие. Значит, два имени даже указаны. Видимо, это люди были, ну, именитые. И они пристали к Павлу. Значит, не безрезультатна была проповедь. Была польза, и эти люди по какой-то причине находились там, и они тоже, возможно, были среди философов. И был плод. Другой пример. Деяния апостолов, 26 глава. Апостол Павел стоит перед судом. Фест, Агриппа, Вереника, многие там еще знатные люди. И вдруг, перебивая свидетельство или проповедь апостола Павла, Фест говорит такие слова оскорбительные. «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Друзья, оскорбительно. Как вы думаете, Фест поверил Павлу? Да нет, конечно. Какой-то сумасшедший, какое-то безумие. Вот и все, по его словам. А Павел обращается к Агриппе и говорит, «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Потому что это не в углу происходило. И Агриппа говорит, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. И потом он делает все возможное, чтобы оправдать Павла. Он никакой вины не сделал. Почему? Потому что Агриппа правда верил пророкам. И Павел об этом знал. Друзья, была польза от этого свидетельства? Была. Возможно, для Феста было закрыто, а для Агриппы нет. Или, допустим, последняя глава Деяний апостолов, 28-я. 24-25 стихи написано, «Одни убеждались словами его, а другие не верили, будучи же не согласны между собою, уходили». И вот опять две категории людей. Кажется, зачем он с утра до вечера излагал им Писание, все по полочкам, уже, можно сказать, разжевал. А все равно нашлись такие, которые, споря, не соглашаясь, не верили, и ушли, и, возможно, ушли навсегда. А другие, может быть, их было немного, убеждались словами его. Поэтому, братья, сестры, вот эти примеры говорят о том, что мы имеем право иметь дерзновение, вот так лицом к лицу, с неверующим миром столкнувшись, свидетельствовать им. А может быть, кто-то косвенно услышит эти оттолкнут, а кто-то косвенно услышит, и там семечко Слова Божьего приживется. И еще, друзья, всегда мир делился на две больших, такой части, ну, на два больших куска, даже в одном стихотворении, на две неравных части по обе стороны Голгофского креста. Всегда делился. И поэтому нас не должно это смущать, что свидетельство неверующие не принимают. Когда мы свидетельствуем неверующим, мы спасаем самих себя. Потому что написано в послании к римлянам, устами исповедуют к спасению. К чему спасению? К нашему собственному. Или другое место в Ветхом Завете, Иезекииля, 3 глава, 18 стих. Там так написано: когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник умрет в беззаконии своем, а ты спас душу, и я не взыщу кровь его от рук твоих. И я не взыщу кровь твою, его от рук твоих. А если я не говорил, то Господь кровь взыщет с меня. И поэтому даже если беззаконник не услышал, а я ему говорил, я руки умыл. И тем самым нету на моих руках крови. Я не виновен в его погибели. Поэтому, друзья дорогие, будем свидетельствовать неверующим людям об Иисусе Христе. То, что мы имеем, то будем говорить. Друзья, еще несколько практических советов. Я не хочу, чтобы эти практические советы были, ну, такие формальными. Ну, допустим, как-то я в одной группе, с благовестия мы вместе ездили, и мне пришлось немножко в вопросах одежды поправочку вносить. Ну, допустим, если на фотографии пригласительный такой буклетик, мы все в белых рубашках, в галстуках, и сестры с длинным рукавом в белых блузках, то значит и на любом собрании, даже в какой-то заброшенной деревушке, где мы там распространяли пригласительные, мы так должны выглядеть. Потому что, ну, люди все равно встречают по одежке. И почему должна быть черная блузка или, допустим, братья без галстуков? Нет, надо одеться нормально. Но есть опасность, как написано, имеющий вид благочестия, мы оделись, а твое содержание? А содержание, а знаете, что я хочу сказать? Да я вчера только фильм просмотрел. И я, в общем-то, то, что пою и то, что я говорю, я не имею права это говорить. Но вид у меня блестящий, как на открытке. И поэтому, друзья, я хочу советы давать не внешней формальности, а внутренней наполненности. Первый совет, друзья, заботиться о постоянной духовной наполненности. Я еду в поезде, ну так получилось, что я, в общем, сильно устал, я сразу лег на верхнюю полку, уснул, проснулся, и еще я просыпаюсь, я слышу разговор людей между собой. И у меня вдруг выстраивается такая, знаете, как бы ниточка или цепочка моего свидетельства этим людям. Россия наша находится в предпраздничных днях, вербная, Пасха. Тут сразу можно поздравить, как бы так удобный случай. И все, и у нас, у них вопросы, у меня есть что сказать. И вот у меня такая хорошее свидетельство выстроилось. Мне даже самому понравилось это. Я спустился с полки, сел, огляделся, и вдруг я почувствовал, что у меня слова запинаются в горле. Я не могу сказать то, что так красиво выглядело на полке. Вот, я не могу, у вас так не бывает? Хорошо, что не бывает. А у меня было. Я не могу сказать. Кажется, ну ты просто так, ну поздоровайся, ты еще их не видел. Вот, не могу. И я, друзья, взмолился. Оказывается, друзья, что просто засвидетельствовать людям, написано, от избытка сердца, говорят уста. А у меня какая-то, я почувствовал, какая-то скованность, какой-то комплекс. И я и думаю, вот удивительно, что апостолы, написано, исполнившись Духа Святого, сказали с дерзновением. Ну, может быть, это только Петр? Да нет. Всех апостолов это касалось, и не только апостолов. А потом и все верующие проповедовали. И поэтому, друзья, мы должны заботиться о духовной наполненности. Если я этим живу, то оно будет у меня всегда близко, вот в устах. Я не смогу об этом молчать. Я обязательно об этом людям скажу. А если оно где-то там глубоко-глубоко, то знаете, друзья, запнемся, нечего будет сказать. А потом будет такое сильное внутреннее угрызение совести, что ты не смог засвидетельствовать людям. Это первое. Второе. Не бойтесь. Много-много раз в Библии Иисус Христос говорит: не бойтесь. И даже написано: не бойтесь людей, не бойтесь убивающих душу. А бывает, страх сковывает нас, и мы боимся. И знаете, друзья, вот удивительно, уже было сказано, да, кто-то высказывает свои идеи. Вы представляете, земля плоская. Да за это сжигали. Кто такие новые, кто-то круглая, кто-то плоская. Кажется, и не боятся. Кто-то говорит, сидим мы, давайте я вам анекдот расскажу. Ему не стыдно? Нет. И все его поддерживают. А нам весть, которую мы имеем от Бога, вот, ну, можно сказать, важнее этой вести вообще нет ничего на земле. Весть спасения. И у меня страх. И я молюсь, и мне, я не могу себя преодолеть. Друзья, а Слово Божие говорит, не бойся, не бойся, свидетельствуй. Еще, друзья, третье. Когда наше свидетельство не принимают, потому что бывает явное, ну, может быть, превосходство. Ну, кому мы свидетельствуем, он меня не побьет, кулак мне не подставит, там, или еще что-то. И если он не принимает, меня может это раздражать, потому что я думал, что я его точно, ну, убедительно ему скажу. А мы не должны раздражаться, потому что это наше поражение. Как-то в одной христианской семье девочки из многодетной семьи, старшие девочки, решили соседским мальчикам засвидетельствовать о Боге. А они не захотели их свидетельство слушать. Ну, они взяли девочки, обкидали этих мальчиков камнями. Как по Ветхому Завету, всех неверных камнями побить. Друзья, ну мы скажем, ну, да нет, мы так не будем поступать. Но знаете, друзья, если мы сознаем всю трагичность того, что человек отказывается от благой вести, то у нас слезы должны наворачиваться на глазах. Помните, ну, может быть, я просто напомню, Джон Буньян, он пишет такое высказывание: «О, душа, почему мое сердце не плачет о тебе?» И он там потом говорит, если бы муки, в которые ты пошел, были бы только тысячи, миллионы, миллиарды лет, это было бы сравнительно ничего. Все это закончится. Но вечность, бездонная вечность. И люди туда идут, в эту погибель. И поэтому, друзья, когда люди не принимают, мы должны о них плакать. Слезы должны наворачиваться на наших глазах. Это не должно нас раздражать. Еще, друзья, в этом же совете. Помните, когда не принимали свидетельство Стефана, а в его свидетельстве у него даже такие были слова, он говорил, жестоковыйные. Друзья, я не думаю, что он говорил это с раздражением. Нет, в глубоком, ну, как написано, Христос о себе, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, в глубоком сожалении о том, что люди не понимают истины. И вот Стефан свидетельствует, а помните, как написано, все те, которые видели его проповедующим, кого он им напоминал? Они смотрели на него, и лицо его имело вид ангела. Друзья, лицо его имело вид ангела, но не мудрено. Это человек был исполненный силой Духа Святого, а потом ему небо открылось. Он Христа видел, и поэтому, понятно, оно, как у Моисея лицо после общения с Богом, отражало свет, и его лицо было как лицо ангела. Друзья, подумайте, когда мы свидетельствуем людям, наше лицо, оно отображает лицо ангела. И хорошо, когда люди так говорят, откуда вы такие взялись, миленькие? Вы так одеты, вы так поете, вы так рассказываете. И много, может быть, комплиментов могут в наш адрес говорить. Хорошо, а может быть, это только форма? Знаете, я не против, когда мы, ну, рассказываем или поем, и наши глаза светятся. Ну, даже, может быть, как-то улыбка на лице. Это очень хорошо. Но, знаете, друзья, если мы только будем вот это формально все, как с далекого Запада приехали на благовестие, одна группа, и потом одна сестричка говорит сама себе с такой американской улыбкой, говорит, хватит. Надоело представляться. Это на работе требуют этого. Там даже тренируются перед зеркалом, потому что если ты не будешь улыбаться, тебя просто уволят с работы. И поэтому она говорит, хватит представляться, я же в отпуске. А, ну все, понятно. Сейчас можно хоть естественной побыть. Ну, не просто так растягивать улыбку. Вот. Но, друзья, как хорошо, когда на благовестии наши лица отображают внутреннее умиротворение. А это невозможно, друзья, изобразить искусственно. Даже мы это если сделаем искусственно, то ваши глаза, а они окна души, вас выкажут. Поэтому, друзья, заботьтесь о том, чтобы, когда мы благовествуем, мы действительно, вот лица наши свидетельствовали о том, что мы имеем глубокий мир с Богом. И тогда это свидетельство будет приниматься. И последнее, друзья, это такое напоминание из книги пророка Исаия. «О вы, напоминающие Господи, не умолкайте». Братья и сестры, мы не имеем права замолчать. Не имеем права. Потому что Господь дал нам поручение, и до Его пришествия свидетельство об Иисусе Христе должно звучать. И еще скажу, то, что мы свидетельствовали людям о Боге, это нашу душу будет греть. Вот брат Александр говорил о том, что у него жена, и там отец умер, а, и даже отца, ну, тестя зовут Валера. Вот идентично с моей ситуацией. У меня тоже тесть, папа, тоже зовут Валера, и тоже он умер, и умер в моем возрасте, даже сейчас мне 50, на 2 месяца был младше меня. Но знаете, друзья, и я тоже скажу, что веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой. А у моей жены еще никто с ее родства не спасся. Сколько мы не молились и сколько мы не свидетельствовали, никто. Вот так, чтобы пришли, покаялись в церкви. Мама говорит, что молится, но ну, это мирской человек, невозрожденный. Но знаете, когда папа, ну так сказать, умирал, он тоже приходил в собрание, книги читал, ну а мы свидетельствовали. И вот он упал в один воскресный день, он упал, ударился головой. И 7 часов полежал на постели дома, отказался от госпитализации и умер. Наши дети были помладше, это было уже давно. И он, и все плакали, все плакали. Почему? Потому что он все равно дедушку любили, хоть и неверующие, любили. Ну и для них он был добрым дедушкой. Но знаете, что душу мою грело? Что мы за них молились, мы им свидетельствовали. Вот каким, но все-таки, ну так, как бы без приукрас, мы для них были образцом в христианской жизни. И нас это грело душу, что мы им свидетельствовали. Ну почему 7 часов он в сознании полежал и умер? О чем он думал? Ну может быть, все-таки покаялся. И это мою душу успокаивает. Или другое свидетельство. Дедушка моей мамы, ой, моей тещи, можно сказать, отец, подполковник, летчик. И вот я ему свидетельствую, а он так сразу раздражается. Андрей, мы же договорились. А мы ни о чем не договаривались. Это он так думает, что договорились. Мы же договорились, что о Боге в нашем доме запрещено. А я говорю, дедушка, обнял так его. А он уже, знаете, старенький-старенький, уже за ним ухаживают. Я говорю, Бог вас любит, вам надо покаяться. И он начинает звать свою дочь, ну, мою маму, жены. Галя, в общем, надо меня, значит, под руки и выводить силы отсюда, потому что он уже, ну, и я понимаю, что он раздражается. Но, друзья, когда он умер, я думаю, ну, священник отпевал, но я думаю, я все-таки ему свидетельствовал. Ну, и последний пример. Брат моей жены, 4 марта он умер. 38 лет. В собрание ходил в детстве в 11 лет, когда она покаялась. Ей было 19, ему 11. Он тоже месяц походил. А потом мама запретила. А у него друг, мой брат младший. А потом это родственник стал. А потом, ну, мой брат, он пресвитер, а у того семья, жизнь не сложилась, там 3 семьи. И, в общем, ну, все плохо, все плохо. И вот он тоже падает, перелом основания черепа, и умирает. И знаете, что мою душу греет? Что за 2 недели до того, ну как и раньше, я его обнял и сказал: Сережа, мы за вас с мамой и, в общем-то, за всех родственников молимся. Нет лучшего счастья для человека, когда он признает себя грешником и Иисуса Христа своим спасителем. Если человек это не сделал, то лучше было бы, чтобы ему не родиться. Но он так постарался высвободиться, закурил сигарету, и я ему это сказал. И это была последняя наша встреча. Потом я уже приехал на похороны. И, друзья, и это мою душу греет, что я ему сказал, а это уже его вопрос. Поэтому, молодежь дорогая, вы напоминающие о Господе, не умолкайте. Пускай у вас будет наполненность, пускай не будет страха, не будет раздражения, лица наши будут светиться. И мир, в котором столько неверующих, больше станет верующих. Поэтому пускай нас Господь в этом благословит. Мы сейчас попросим братьев-альтернативщиков, кто пойдет на альтернативную службу, пройти сюда. Они лицом к лицу встретятся вот с этим миром. Пускай, может быть, это не срочная армия вдали от родительского дома, от церкви, но все равно это зарплата, которую бы мы не хотели получать, мы рассчитываем на большее. Это, ну так сказать, путь, как написано, другой припаяшет тебя и поведет, куда не захочешь. Мы не выбираем место службы. Вот. И поэтому, в общем-то, все равно, но время, которое нам отпущено Богом, там надо провести. Есть такие братья в наших рядах, которые пойдут на альтернативную службу. Проходите сюда, и мы за вас помолимся.